Всем привет, это подкаст о языке и лингвистике, который называется «Розенталь и Гильденстерн», который выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Мы продолжаем наш шестой сезон, в котором мы говорим о русском языке за границей, о русском языке за рубежом, но каждый раз, когда я произношу эту фразу, я думаю, что это актуально только в том смысле, что мы из России смотрим на то, что происходит там, потому что мы говорим о русском языке в разных странах, и в каждой стране он со своими особенностями, которые нам интересно узнать. Есть страна, которую мы долго-долго откладывали, но про которую нельзя не поговорить в этом сезоне. Мы специально долго настраивались, наконец-то настроились на это. Мы сегодня будем говорить про русский язык в Соединенных Штатах Америки. И будем мы говорить об этом с журналистом, филологом, преподавателем в субботней русской школе Ксении Турковой, которая живет в Вашингтоне.
И входит в состав филологического совета «Тотального диктанта».
Ксения, добрый день.
Добрый день.
Я, когда готовился к нашему сегодняшнему разговору, открыл нашу почту. Люди присылают свои письма на почту podcast@technikarechi.studio, несмотря на то, что это труднозапоминаемый адрес. Мы пишем его в описании, и люди нам пишут письма в большом количестве. Так вот, из Америки у нас довольно много писем в этом сезоне. Я выбрал некоторые из них, и в течение нашего разговора я хочу прочитать некоторые выдержки из тех писем, которые нам люди написали. Но я сразу хочу начать с письма, которое прислал слушатель Антон. Он рассказывает о том, как дела обстоят с русским языком в Нью-Йорке, где он живет. 2 года назад я с женой решил попробовать пожить в другой стране, и выбор пал на США. Приехав в Нью-Йорк, понял, что Брайтон-Бич — это прямо Россия 90-х. Вывески в магазинах на русском, в банке работают русские. Но это и не удивительно. Так я себе и представлял. Самое интересное началось, когда я решил найти себе подработку на стройке. Как оказалось, около 80% рабочих говорит по-русски. Как мне сказали потом, в Нью-Йорке не пропадешь, если знаешь хотя бы русский язык. И больше всего мне запомнился случай, который произошел со мной в районе Гарлем, когда я в фудтраке пытался заказать кофе и пончик с малиновой начинкой на ломаном английском. Продавец смотрел на меня очень долго, не понимая, что я хочу, и сказал. Дальше там мат, я переведу. Хрен ли ты выделываешься? По-русски говори. Мы с ним долго смеялись, как оказалось, этот мужчина приехал из моего города в Нью-Йорк еще в 86-м году. Конечно, такая картина с русским языком не во всех городах США, но и это радует. Русскоязычные в Нью-Йорке добились того, что русский язык признан официальным языком в городе. Конец цитаты. Расскажите, как на самом деле обстоят дела? Вот сталкивались ли с тем, о чем пишет наш слушатель?
Ну, во-первых, действительно, в Нью-Йорке у русского языка официальный статус. Это один из языков. Вот я не помню сейчас точно, 10, по-моему, или 11 языков, у которых есть официальный статус в Нью-Йорке. Ну и потом надо сказать, что Нью-Йорк и особенно, конечно, Брайтон-Бич — это отдельный такой мир. То есть я живу в Вашингтоне, здесь с русским языком дела обстоят по-другому. А с Нью-Йорком нельзя сравнивать другие города и веси Соединенных Штатов, поэтому это такой отдельный космос, уникальный. Что касается Вашингтона, то у нас такой большой Вашингтон, это называется Большой Вашингтон, это непосредственно сама столица Вашингтон, DC. И вокруг Мэриленд, Вирджиния, вот эти штаты, это называется Большой Вашингтон. Я живу в Мэриленде, здесь большое русское комьюнити, здесь большая русскоязычная община, но, конечно, здесь дела не так обстоят с русским языком, как на Брайтон-Бич. Просто, что естественно, в общем-то, в речи русскоязычных иммигрантов присутствует рунглиш. Это понятно, и, в общем, я думаю, что всем знакомы примеры этого рунглиша, там, пресловутое писиком или послайсить, но это, скорее, все-таки Брайтон-Бич. Но и у нас свои писики, чизики и послайсить тоже присутствуют.
А у вас это что, например?
Ну, у меня целый список есть слов, которые мы используем в речи, в русской именно речи, английские слова, которые нам очень тяжело заменить. Ну, например, все мои коллеги, и не только мои коллеги, вообще все люди, которых я знаю, русскоязычные, они говорят «митинг» вместо «собрания» или «совещание», или «летучка», то есть они используют слово «митинг». Я горжусь тем, что я ни разу не использовала слово «митинг» за 4 года, за все 4 года, что я живу в США, потому что мне ужасно просто это не нравится. Мне нравятся некоторые слова, такие вкрапления англоязычные в русскую речь, но вот «митинг» мне не нравится, потому что он сразу мне напоминает демонстрацию, какое-то шествие, и я не хочу говорить, что я была на митинге или сейчас у меня митинг. Мне это не нравится. Хотя этот самый митинг, то есть совещание, у меня каждый день. Но я всегда говорю совещание или собрание.
То есть вот это вот знаменитое чизик писиком, это не байка, а это прям реальные случаи употребления.
Я ни разу такого не слышала, но я убеждена, что это реально, что это взято из реальной жизни. Потому что, ну, бывают примеры, конечно, самые невероятные. И дети тут придумывают, дети, которые переехали или которые здесь родились, но они из русских семей, они придумывают, ну, самые невероятные комбинации, занимаются словотворчеством. Это, наверное, отдельная даже тема, речь детей. Но вот если говорить о речи взрослых, то очень многие слова, которые мы здесь используем, как я уже сказала, они мне нравятся. Например, мне не очень нравится оно фонетически, но я не знаю, чем его заменить. Ну вот, например, все говорят, используют слово «нейбахуд». Я погулял там по нейбахуду, или у нас спокойный нейбахуд, а у нас неспокойный. Это не совсем район, то есть нельзя сказать, что это именно синоним района. Это, ну, как-то как окрестности, вот вокруг, местность, где ты живешь. То есть очень сложно сформулировать одним словом. Это и окрестности, и люди, которые в этих окрестностях живут, и это нейбахуд. Вот он может быть дружелюбный, а может быть не очень. Это слово используют часто.
То есть это как у нас на районе, в общем-то, да? Это примерно
да,
так же.
Да, да, это на районе, да. Нейбахуд — это на районе, это активно используется. То есть есть такие бытовые слова, которые люди используют каждый день. Бытовые или рабочие, ну, которые могут пригодиться вот в таком ежедневном режиме. Например, говорят часто тоже слово «комьют». «Комьют» — это время. Вот в русском языке вообще нет такого слова. Если «нейбахуд» еще можно как-то куда-то приткнуть, то вот «комьют» — никак. «Комьют» — это время и путь на работу. То есть это то время, которое ты тратишь на работу. Например, я могу сказать, что я люблю свою работу, например, но мне не нравится комьют, или у меня слишком долгий этот комьют, неудобный. То есть это именно способ и время, как я добираюсь на работу, а и обратно с работы еду домой. Вот это все комьют.
И получается, что комьют — это как раз то самое время, в которое чаще всего люди слушают подкасты.
Совершенно верно, да, слушают подкасты, читают книги, вяжут, например. Да, я вязала, в том числе во время комьюта.
Ну, то есть это и общественный транспорт, и личный, это вообще любой способ добраться до работы и любое время, которое тратишь.
Да, это то, как ты добираешься до работы и с работы домой. Вот это комьют. Это тоже такое слово, которым пользуются, пожалуй, каждый день. Ну, конечно, пользуются словом appointment. Все без исключения. Appointment — это визит к врачу. Ну, одним словом тоже сложно сказать. Я стараюсь, вот для меня это примерно как митинг, я иногда говорю appointment, но стараюсь все-таки заменять его чем-то. Я говорю, я пойду к врачу, или у меня прием у врача. Ну, пытаюсь каким-то образом заменить. То есть к appointment я все-таки не до конца привыкла, и мне кажется, он заменяемым. Все-таки как-то можно его заменить в русской речи.
Я придумал канцелярскую замену из канцелярита слова appointment. Может быть, вы меня поправите. Назначено. Как вам
да,
такое?
Но это все-таки несуществительное. То есть, как сказать можно, мне назначено? Мне назначено.
Да. Я вот тут смотрел про рунглиш и набрел на заметку российской газеты, которая ссылается на издание «Русская Америка». Не буду приводить ее целиком, она довольно странная, но мне понравилось высказывание «специалисты уверяют», непонятно, какие специалисты, но...
А это всегда так пишут, да, специалисты
уверяют, что рунглиш не всегда означает полное незнание языка. Человек может пытаться формировать английские предложения, используя зазубренную лексику и при этом абсолютно игнорируя языковую культуру. Из-за этого даже грамматически безупречная речь никогда не звучит достаточно убедительно для носителей. Согласны ли вы с этим?
Ну, я знаю очень многих людей, которые прекрасно знают английский, которые здесь, например, выросли или учились, у них очень хороший английский, но при этом в русской речи они используют англицизмы, потому что они не знают, как заменить те или иные слова, и, в общем, во многих случаях это справедливо. А я бы, кстати, еще хотела отметить такую вещь, как части дома или части здания. И эти слова тоже очень часто используются. Вот, например, то, что мы называем там консьерж, консьержка, да, при входе сидит. А здесь говорят фронт-деск. И это не совсем, то есть нельзя сказать вместо этого консьерж, потому что имеется в виду само место. Не только человек, который сидит при входе. Вот, например, я живу в большом многоэтажном здании, и при входе сидит эта самая консьержка. И я говорю, мне надо забрать, например, посылку на фронт-деск. Или мне надо спросить что-то на фронт-деск. Мне надо вызвать там сантехника, я не знаю, телефон какой у него. Мне надо пойти на фронт-деск. То есть это некое место, которое при входе в дом. Но ресепшн все-таки ассоциируется больше с гостиницей, так тут не говорят. А вот фронт-деск – это такая, ну, наверное, американская реалия. И еще, если кто-то живет в частном доме, то, конечно же, все используют слова backyard и basement. Backyard – это, ну, соответственно, такой задний дворик. Но никто так не говорит, все говорят только backyard. И на этом дворике часто проходят какие-то встречи друзей, люди там сидят, отдыхают с вином, за столиком, на природе, дышат воздухом. А basement — это... Ну, нельзя сказать, опять же, что это подвал, да? Потому что подвал в нашем понимании — это совсем что-то другое, другие коннотации имеет. А вот basement — это нижний этаж под домом. И в basement может быть, ну, чаще всего так происходит, он может быть жилым, и там или живут люди, или у них там, например, спортзал, или там, я не знаю, комната для музицирования или еще чего-нибудь. То есть это такое помещение под домом, на самом нижнем этаже.
Ну, вот это как раз показывает, что люди употребляют такие слова не из-за недостатка знаний какого-то языка, не из-за низкой речевой культуры, а из-за того, что просто нет точного аналога, что русские слова вроде бы похожие по смыслу, имеют другие коннотации, не выражают нужного понятия и неприменимы именно к американским реалиям.
Да, конечно, потому что, ну, язык не повернется сказать «я пошел в подвал», это совсем по-другому звучит.
Ну да, там должны 3-литровые банки с огурцами стоять, да?
Ну или у меня даже, знаете, это какие-то ассоциации с пытками.
Но вот то, о чем мы сейчас говорим, в определенном смысле уже отвечает на вопрос, который нам прислала Юля Мельцер. Она пишет, что живет почти 30 лет в США и неоднократно замечала, что, дальше цитирую, «чем хуже человек говорит по-английски, тем больше всяких чикенов, паундов и двухбедрумных апартментов у него в речи. Может ли это быть связано с ограниченным владением одним, а то и обоими языками и сложностями перевода с одного на другой, или пижонством, типа я вот, мол, такой полиглот?»
Мне кажется, может быть, это субъективное мнение, мне кажется, это может быть связано с недостаточным владением русским языком. Например, у людей, которые очень давно переехали, и они, например, работают только в англоязычной среде, и дома говорят только по-английски, и поэтому по-русски им уже трудно формулировать мысли. И не потому, что они изначально плохо знали русский язык, но просто им стало неудобно говорить по-русски. И они не знают каких-то современных, может быть, слов и выражений. И поэтому они чаще переходят на английский, ну и, соответственно, они гораздо чаще используют вот такие вкрапления в своей речи, если все-таки они говорят с кем-то по-русски.
А вот ты упомянула детскую речь, и, конечно, очень хочется спросить про такие языковые находки твоего сына. Ты много об этом пишешь в соцсетях. Можешь ли ты привести какие-нибудь самые яркие примеры его такого языкового творчества?
У меня есть два примера, которые мне очень нравятся. И, кстати, один пример — это слово, которое он произнес, придумал буквально на днях, по-моему, позавчера. Он, я не помню уже в связи с чем, но он сказал «высквизнул». «Высквизнул» — это «выдавил». От слова, от глагола «squeeze», как «сжимать», «выдавливать». То есть «высквизнул» — это «выдавил». А там какую-то жидкость он «высквизнул». И еще, когда он только переехал, я помню, что он сказал «сделай, пожалуйста, в комнате подарче», как «поярче», да, по аналогии. Но на самом деле было все наоборот, потому что он имел в виду «сделай потемнее» от слова «dark». И он сказал «сделай, пожалуйста, подарче». Вот таким словообразованием он занимается, ну, собственно, как и другие дети занимаются точно таким таким же словообразованием. Но вообще он любит бороться за чистоту русского языка, и он часто меня поправляет. Например, когда мы шли гулять с собакой как-то, я сказала: «Надень на него харнес». Он сказал: «Какой харнес? Это шлейка». И тут я вынуждена признаться, что я сама забыла слово «шлейка». Я им не так часто пользовалась. И я, в общем, ему была благодарна за то, что он мне подсказал. А еще я как раз сегодня вывесила на своей странице в Фейсбуке воспоминания годичной давности, когда я у Кирилла спросила: «У вас будет все-таки филд-трип во вторник или нет со школой?» А он сказал: «Какой филд-трип? Я кругом слышу про этот филд-трип, и ты туда же. Это называется поездка». Но это поездка или экскурсия? Не совсем экскурсия, потому что экскурсия все-таки в нашем понимании — это когда что-то рассказывают или что-то познавательное, а филд-трип — это может быть и экскурсия, или просто выезд, такой выезд всем классом куда-то. Например, погулять в парк или на пикник. Это все называется филд-трип. И дальше уже уточняется, какой именно филд-трип. Поэтому я использовала этот англицизм, но вот он меня поправил, сказал, это называется поездка.
Вообще это любопытно. Вы сказали до этого, что вам не нравится слово «митинг», и вы стараетесь как-то его заменить, избежать всячески. А вообще, насколько внимательно вы следите за тем, какой у вас язык и какая у вас речь? Ведь наверняка какие-то слова, которые произносят окружающие, они так или иначе все равно проникают. Иногда мы не замечаем, что мы начинаем говорить вот так же, как говорят люди вокруг. Насколько вы, как филолог, обращаете внимание на то, как говорите вы сами?
Да, конечно, слежу, именно поэтому я и не употребляю слово «митинг», потому что, ну, из-за его многозначности, как я уже сказала, что-то другое в нем слышится, поэтому я стараюсь его избегать. Ну, и я чувствую, кроме этого, некую ответственность, потому что я преподаю русский язык, вот как вы в самом начале сказали, я преподаю русский язык и литературу в субботней русской школе, и поэтому мне нужно быть в каком-то смысле примером для детей, и я стараюсь сдержать марку. Хотя иногда, конечно, хочется и расслабиться.
Есть анекдоты про филологов, что когда они расслабляются, да, они что там, кушают кофе и ложат там что-то куда-то, да. А, видимо, русский человек в иноязычной среде расслабляется, переставая как-то избегать слов.
То есть вы, когда выходите из школы, у вас закончилось занятие, и вы: «Фух, сейчас бы послайсить там чизика и там еще что-то, и на митинг».
Нет, но я могу сказать, например, в состоянии крайней расслабленности я могу сказать: «Взять автобус». Я, по-моему, один раз сказала это.
В одном из предыдущих выпусков подкаста тоже вот этот пример приводили.
Да, это Сергей Дмитриев во Франции рассказывал, что люди, да, которые на французском говорят и потом возвращаются к русскому языку, они говорят: «Брать такси», да, «брать автобус». Ну, в общем, такая же конструкция, как и в английском языке.
Да, совершенно верно. И многие русские иммигранты, когда они сюда переезжают, они очень боятся, что они докатятся до того, что будут брать автобус. Это наш общий страх.
Ну вот мы с вами сейчас говорим о том, что происходит, ну, скажем так, на восточном побережье США. У нас есть письмо из Лос-Анджелеса. Вот как раз Юля Мельцер, которая задавала вопрос о чикенах, паундах и двухбедрумных апартаментах в речи, она продолжает свое письмо и пишет о том, что она живет в Лос-Анджелесе, и говорит следующее. Здесь, по разным подсчетам, около 300 тысяч русскоговорящего населения. Огромное количество служб, и государственных, и частных, не только делают рассылки на разных языках, включая русский, но и предоставляют совершенно бесплатно услуги переводчиков. Это включает в себя медицинское и страховое обслуживание, банковскую систему, кабельное интернет-обслуживание. Моя почти 87-летняя мама, большая поклонница Национальной баскетбольной лиги, вообще уже сам этот факт меня поразил, просто звонит в свою телекомпанию, когда ей надо подключить канал НБА, и говорит: «No English, Russian, please», и немедленно получает русскоговорящего агента.
Это отличная история.
Да, но получается, что это вопрос, по большому счету, о положении русского языка в США. США. Это же язык, который входит, наверное, в десятку самых распространенных в Америке. И судя по тому, что мы видим в некоторых наших письмах и потому, что мы видим в медиа и в прессе, вообще положение русского языка очень даже неплохое.
Неплохое, да, я бы сказала неплохое, но мне кажется, это сильно зависит от штата. Там, где больше русскоязычное население, там, соответственно, в большей степени представлен русский язык, вот как в Нью-Йорке или как в Лос-Анджелесе, как вы только что прочитали.
Здесь мы обычно говорим об отношении местных жителей к русскому языку. С чем вы сталкивались? С позитивным, с негативным или с нейтральным отношением американцев, которые слышат русскую речь, или там с интересом и удивлением?
Мне почему-то кажется, что нет такой речи, которую американцы слышат с интересом и удивлением, потому что, ну, тут ничем не удивить. Тут такой плавильный котел, столько языков, что никто не удивляется. Ну, можно говорить, например, об акцентах в английской речи, и я точно совершенно знаю, это, кстати, показывают, подтверждают и разные опросы, что русский акцент считается очень сексуальным. Особенно в речи женщин. Я, во-первых, это много раз слышала от мужчин, и потом я просто читала, и даже об этом делала передачу, читала опросы на эту тему. Действительно, русский акцент почему-то считается, хотя для меня, например, это странно. То есть я понимаю, как может считаться там французский акцент, какой-нибудь итальянский, а вот русский акцент, мне кажется, он такой немножко грубоватый, но вот тем не менее он считается страшно сексуальным.
До какой степени русский? То есть вот этот «let me speak from my heart» или все-таки не настолько гипертрофированный?
Нет, конечно, не такой гипертрофированный, но такой, по которому можно догадаться, что человек из России, ну или, по крайней мере, из Восточной Европы. А вот когда можно догадаться, ну такой, я бы сказала, легкий акцент. Легкий, средний, не тяжелый, нет, не «let me speak from my heart». Может быть, это срабатывает какая-то ассоциация, знаете, там, с Джеймсом Бондом, подружка Джеймса Бонда русская.
Вот я как раз хотел сказать, что, может быть, тут какая-то такая романтическая героизация русских шпионов из России с любовью, вот это вот какая-то сексуальная агентка, агентша КГБ, которая вот проникла в недра американской там элиты, истеблишмента. Вот сразу такая романтизация.
Да, возможно. И я повторюсь, мне очень многие мужчины говорили о том, что русский акцент считается невероятно привлекательным.
То есть получается, что идеологический противник и красивая женщина, и вот это вот сочетание, да,
сочетание, возможно. Но, кстати, в принципе, я говорила с американскими преподавателями, которые преподают здесь русский язык. И они мне подтвердили мою догадку, когда я спросила, действительно ли, чем хуже отношения Америки и России, тем популярнее русский язык. А они сказали, да, действительно есть такая закономерность. Ну, во-первых, объясняется это очень просто, потому что открываются разные вакансии, там, в ЦРУ, например, и так далее. То есть требуются люди со знанием русского языка. А это первая причина, которая, ну, не такая интересная. Она лежит на поверхности. А вторая причина, да, что русский язык каким-то образом, ну, романтизируется, да, потому что это язык шпионов, я не знаю, язык идеологического противника, такой секретный какой-то язык. И часто это используют даже, чтобы мотивировать, например, подростков учить язык. И если они его знают, им кажется, что они обладают каким-то секретным знанием, которым не обладают их сверстники, а вот они могут между собой говорить по-русски. То есть, да, мне подтвердили филологи, подтвердили преподаватели русского языка, что действительно, чем хуже отношения, тем лучше филологам.
Ну вот это вообще очень любопытно. Я помню нашу беседу в прошлом году с Кевином Ротраком, журналистом, который о России пишет, и он как раз сказал, что он начал учить русский язык, потому что он насмотрелся в детстве всяких боевиков про русских шпионов и вот это все. И это побудило его к тому, чтобы начать изучать язык, потому что ему казалось, что это любопытно и интересно.
У меня есть есть знакомые, друзья, которые начали изучать русский язык, американцы, просто потому что им было интересно. Ну, я бы не сказала, что именно они из-за шпионов начали изучать, но просто им показалось, что это действительно такой интересный, необычный язык. Кроме того, он очень трудный, и можно похвастаться тем, что ты такой молодец, выучил такой трудный язык. Я знаю, да, нескольких американцев, которые изучают русский язык и этим всем интересуются.
Вот, знать русский язык — это круто, это сексуально. Вот сколько мотивации сразу.
Да, мотивация. Но, к сожалению, детей очень сложно мотивировать здесь поддерживать русский язык. Детей, которые переехали сюда какое-то время назад или которые здесь родились, их русскоязычные родители, как правило, хотят, чтобы дети поддерживали русский язык и отдают их как раз вот в эти самые субботние русские школы. И очень многие дети этому сопротивляются, они не понимают мотивации, они говорят, зачем нам, я и так говорю по-русски, зачем мне еще что-то для этого делать, да еще шестой день ходить в школу. То есть вот всю эту мотивацию, которую мы сейчас перечислили, все эти мотивирующие факторы, с подростками, с детьми тяжело работают, к сожалению. Это трудно как-то включить.
Но это тяжело работает, потому что они не видят перспектив в том, чтобы знать русский язык, потому что, ну, зачем мне русский язык в США, если я буду говорить в основном на английском? Или просто потому что они считают, что, ну, да, я его и так знаю, зачем мне дополнительно что-то делать?
Ну, и то, и другое, да. Они не понимают, зачем использовать, они не понимают, зачем прикладывать дополнительные усилия, когда они и так перегружены в школе. И приходится, конечно, ну, каким-то образом их мотивировать, в том числе вот и таким рассказом, какие-то истории, какие они будут крутые, если они будут знать русский язык, очень трудный язык, который не всякому дано выучить. Ну и, в принципе, чем больше языков мы знаем, тем лучше. Я обычно так говорю детям.
А участвует ли как-то американское государство в этом? Поддерживает ли оно изучение русского языка, финансирует ли какие-то школы русского языка или просто не участвует?
Школы русского языка не финансируют государство, вот эти субботние школы, о которых я говорю. Но в американских обычных школах есть, в некоторых, не во всех, есть классы русского языка. То есть там можно организовать, открыть такой класс, если наберется достаточно людей, которые хотят изучать русский язык, если семьи подадут соответствующую петицию на уровне округа, тогда можно в школе открыть русский класс. Я знаю несколько школ у нас тут и в нашем округе, где открыты классы русского языка. Кроме того, в свое время, например, я ездила, получала как раз государственные гранты, ездила учиться, повышать квалификацию как преподаватель русского языка, как иностранного. Это были курсы, которые организовывали именно на государственном уровне. Но поддерживается не только русский язык, и другие языки поддерживаются. Ну, да, они получают в какой-то степени государственную поддержку.
Можно ли жить в США и говорить только на русском языке?
Такие примеры есть. Не будем скрывать. Действительно, есть люди. Но мне кажется, это в любой стране. Есть такие люди, которые живут, ну, практически всю свою жизнь в этой стране, но не говорят на ее языке. Такие есть феномены. Я, честно говоря, не знаю, как им это удается. Ну, близко таких людей не знаю. Я встречала тех, кто очень плохо говорит по-английски, вот еле-еле, но как-то старается все-таки. Не встречала тех, кто совсем не говорит. Но я практически уверена, что такие люди есть. Но в частности, в Нью-Йорке, например. Потому что там это и не требуется. Ты можешь обойтись русским языком. Но, опять же, все зависит от штата, от того штата, где ты живешь. А, кстати, я еще забыла сказать. Я вот сейчас смотрю на свой список слов, которые я подготовила. Мне еще кажется очень важным сказать. Это, наверное, важно и... Нам такое нужно слово, мне кажется, в русском языке. Оно нам очень бы пригодилось. Вот есть такое слово «потлак». «Потлак» — это вечеринка в складчину. Это когда собираются люди и каждый приносит что-то поесть. Одним словом, то есть мы можем сказать, это будет потлак, приходи ко мне на день рождения, это потлак. И сразу все понимают, что это вечеринка в складче. Но от слов горшок, кастрюля и удача, лак. То есть такой счастливый горшочек. Мне кажется, что это просто необходимое слово в русской культуре. Мы же часто проводим вечеринки в складчину. Но еще, конечно, используется... Я, кстати, не знаю, в России говорят happy hour?
Бывает.
Бывает, но... Часто прям счастливые часы в ресторанах, в барах.
Да-да-да, счастливые часы в ресторанах, в барах, это тоже часто используется здесь. И, конечно, никто не говорит по-русски «счастливые часы». Даже если ты говоришь на русском языке, то, упоминая эти самые счастливые часы, ты назовешь их «happy hour». И еще, мне кажется, очень важно сказать о словах, которые обозначают родственные связи. А в русском языке таких слов не хватает. Например, вот родители мужа или родители жены, их можно назвать in-laws. У нас нет одним словом, мы не можем обозначить одним словом родителей мужа или родителей жены. Мы говорим там свёкор и свекровь, тёща и тесть, но нет какого-то одного. А так тут можно сразу всех обозначить одним словом. In-laws. Ко мне приезжают in-laws.
Ну, как и слово, о котором нас часто спрашивали слушатели, сиблинги, которое тоже, на самом деле, в русском в таком виде, по большому счету, не существует, а только как какой-то термин из психологии.
Да, но оно очень полезное, потому что сразу обозначает и брата, и сестру.
Доводилось ли тебе общаться с кем-то из представителей старшего поколения мигрантов, кто-то, кто в Америке уже давным-давно, кто в очень почтенном возрасте? Если да, то какие особенности у их речи? Что есть в них какой-то такой старый русский язык?
Я не так много общалась, к сожалению, с такими людьми, а это было бы очень интересно. Но у нас в церкви, куда я хожу, есть такие прихожане. И, конечно, их речь очень литературная, я бы сказала, это такая правильная, красивая, богатая литературная речь, немного законсервированная, но в хорошем смысле законсервированная. То есть человек очень хорошо, богато выражает свои мысли. Там, может быть, он не знает какой-то современной лексики, но это и не сказывается негативно на его или на ее речи. Да, но я не так много общалась, как я уже сказала, хотя мне бы очень хотелось с такими людьми побольше пообщаться. Но, кстати, я бы хотела еще вот о чем сказать, и ты меня своим вопросом на эту мысль навел. Многие люди, которые переехали сюда, скажем, 20-30 лет назад, то есть довольно давно, они склонны к такому языковому пуризму. Они очень внимательно следят за тем, чтобы и они сами, и другие люди не употребляли никаких англицизмов в своей речи. И я даже помню, у нас был в редакции спор, можно ли использовать слово «чипсы». Для меня это так было удивительно, как же не использовать слово «чипсы». А вот были люди, которые говорили, что лучше сказать «хрустящая картошка». Или, например, вместо бейгла, это не такой очевидный пример, но все-таки там вместо бейгла сказать бублик. Но дело в том, что это все-таки не совсем одно и то же, и сказать, что где-нибудь там в американской глубинке продают бублики, это странно, может возникнуть мысль о том, что это, может быть, русские люди там бублики продают, то есть совершенно в другую сторону уходят ассоциации. Все-таки мы оставили действительно и чипсы, и бейглы, но я знаю, что есть люди, которые, так стоят на страже русского языка, чистоты русского языка, что они защищают даже такие англицизмы, которые довольно давно возникли, и сложно с ними уже что-то сделать.
Мы об этом постоянно говорим, что люди, которые давно живут за границей, особенно стараются оберегать русский язык, и особенно негативно относится к заимствованным словам. Но вот удивительно, что даже вроде бы к таким уже вполне вошедшим в русский язык словам, видимо, на тот момент, когда они уезжали из России, может быть, еще из Советского Союза, эти слова не были освоены русским языком, и они до сих пор им кажутся какими-то варваризмами.
А, кстати, знаете, по какому словосочетанию можно определить, когда именно человек переехал в США? В 90-е или уже в 2000-е, не так давно? Что появилось массово в 90-е? Точнее, в 2000-е, скорее.
Может быть, это мобильные телефоны?
Ну, интернет. Те люди, которые переехали до появления, массового появления интернета в России, они говорят на интернете, потому что они уже жили здесь. А по-английски это on the internet. И они говорят на интернете. Те, кто говорит в интернете, как я, это новые эмигранты, которые застали массовый интернет в России. Так что если вы встречаете американского русского, который говорит на интернете, это точно он переехал до того, как интернет появился в России. Да, кстати, люди русские друг друга видят издалека. И не только по внешности, но и по акценту сразу определяют. Даже по очень легкому, незаметному акценту, как правило, люди могут друг друга вычислить и переходят на русский.
А вас вычисляют?
Конечно, у меня есть акцент. Да, у меня есть акцент, он не тяжелый, как мы говорили, да, не let me speak from my heart, так, не такой явный, но да, говорят из Восточной Европы, конечно.
Я вот еще какой вопрос хотел задать. Ты ведь филолог, и в той ситуации, в какой ты оказалась, ты говоришь на русском языке, ты преподаешь русский язык, ты живешь в Соединенных Штатах Америки, вокруг тебя и русский, и английский. Что в этой ситуации самое интересное для изучения, для наблюдения? Тебе интересно наблюдать за русским языком по-прежнему, за взаимодействием между языками, за какими-то, может быть, интересными явлениями в английском языке? Где сейчас основное пространство для твоих наблюдений за языком, за языками?
Да, честно говоря, вот во всем, что ты перечислил, все очень интересное. Я, например, когда смотрю сериалы, естественно, после переезда в Америку я стал смотреть сериалы только на языке оригинала, если они на английском. И я часто выписываю слова, у меня есть тетрадочка, я туда выписываю слова, которые мне нравятся, и которые, как мне кажется... Ну, я пытаюсь проводить какие-то параллели, есть ли такие выражения в русском языке, а может быть, вот какое-то интересное слово, которого нам не хватает. Ну, например, как потлак, да, нет такого слова в русском языке. Ну, потлак — это пример, которым мы каждый день пользуемся, но я имею в виду какие-то менее очевидные. Поэтому очень много интересного и в речи детей, как они адаптируются. И даже вот сейчас мой муж, он начал учить русский язык, ну, несколько месяцев уже учит, но он не берет уроки, он просто использует Duolingo. И он мне очень много вопросов задает по русскому языку. А почему так? А почему так? А как это вот у вас окончания всякие, падежи? Да что же это такое? Это так сложно. И приходится отвечать на многочисленные вопросы. Я очень много времени потратила, чтобы объяснить ему, почему у нас происходит вот это оглушение. Например, мы говорим не в парке, а в парке.
Но вот то, что вы находитесь, по большому счету, в другой языковой среде, да, и не в России, но при этом я знаю, что часть того, что вы делаете как журналист, это в том числе вы следите за какими-то новыми словами, которые появляются в языке, в русском, в неологизме. Сложно ли вам выуживать эти новые слова, потому что вы не находитесь там в той языковой среде, где эти слова возникают?
Нет, я бы не сказала, потому что я подписана на те же группы в Фейсбуке, группы, в которых, собственно, филологи, лингвисты собирают разные новые слова. И я очень много читаю именно постов в соцсетях, смотрю, как пишут люди. Очень интересно было наблюдать за тем, как менялся язык. Вот тут как раз я наблюдала и изменения в английском языке, и в русском параллельно. Когда начался ковид, когда началась пандемия, и какие слова возникли на этом фоне. Очень много ведь было таких общих слов, которые переходили, там, возникло в английском, потом в другие языки попало, там, как ковидиот, например. И за этим было очень интересно наблюдать сразу в двух плоскостях, в двух измерениях языковых. Поэтому я не очень чувствую, что я в чем-то ограничена, потому что я подписана на тех же людей, я читаю тех же людей и общаюсь там с моими друзьями, с коллегами.
Вот если немножко подытожить, то вот я для себя сейчас пытаюсь ответить на вопрос, какой он русский язык в Америке. Можно ли сказать, что русский язык в Америке довольно широко распространен, что русский язык встречается по-разному, где-то в каких-то штатах он больше представлен, в каких-то меньше. Если хочется встретить русский язык в Америке с вероятностью близкой к 100%, надо в Нью-Йорк на Брайтон-Бич, но и в других штатах тоже такие встречи возможны. К русскому языку у американцев нет какого-то негатива. Наоборот, чем хуже отношения между Америкой и Россией, тем больше интерес к русскому языку, что русский язык — это очень круто и сексуально, и американское государство, в общем-то, принимает участие в том, чтобы в школах Америки где-то изучался русский язык. Вот я правильно так суммировал?
Совершенно верно. Ну и к русскому языку не только нет никакого негатива, но есть интерес искренний. Часто спрашивают, откуда вы. Люди просто незнакомые, как раз когда завязывается small talk. Это жанр, который не очень развит в России, но мне кажется,
это есть. Говорят small talk, да.
Нет, я имею в виду не само слово, а жанр не очень развит в России. Слово есть, а жанра нет. Но в Америке small talk, конечно, очень развит. И во время small talk, когда люди узнают, откуда я, они искренне интересуются, они задают вопросы абсолютно без всякого негатива. А кто-то может даже сказать: «Ой, а я когда-то учил русский язык», и что-то там, какие-то две фразы произнести. То есть людям хочется показать, что они причастны, они тоже знают какие-то слова, спасибо, там, до свидания, они стараются это сказать.
Ну что, спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, что мы сегодня говорили с Ксенией Турковой, которая была с нами на связи из Вашингтона, с журналистом, филологом, членом филологического совета «Тотального диктанта» и преподавателем в субботней русской школе. Ксения, спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Мне было очень приятно с вами поговорить. А сейчас я побегу на митинг. Я шучу, конечно. Я никогда в жизни так не скажу. Это единственный раз, вы можете зафиксировать, я сказала слово «митинг».
Это был подкаст о языке и лингвистике Розентали Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру.
Мы продолжаем говорить о русском языке в разных странах, и если вы не слышали наши предыдущие эпизоды в этом сезоне, обязательно послушайте. Ну и подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Мы есть на всех основных платформах стриминговых для подкастов, так что новые эпизоды всякими уведомлениями к вам туда обязательно придут. Ну и слушайте другие проекты студии «Техника речи», например, наш подкаст «Книжный базар», который ведут в этом сезоне Галина Юзефович и Антон Долин. Они говорят об экранизациях, и в том числе не только в аудиоверсии, но и в виде видеоверсии на YouTube-канале «Техники речи», так что загляните и туда, и послушайте, и посмотрите, например, последний выпуск об экранизациях Шекспира, о классических и, наоборот, о самых радикальных. До встречи!